Я понимаю, что вопрос Пасхи, вопрос любых церковных праздников, каких-то событий, это прежде всего понятно из года в год, из контекста в контекст верующим людям, которые знают Писание, которые в деталях понимают. Если назвать чье-то имя, вы сразу, у вас есть ассоциация с этим человеком, вы можете мысленно прийти к тому тексту, где о нем описывается. Но есть среди нас люди в собрании, которые, для которых Пасха – это ассоциация либо с кулинарными какими-то изделиями, либо чисто вот какой-то религиозный оттенок и упоминание ежегодное, и почему-то только весной о нем говорят. Вот где-то мы теряемся, где-то что-то нам непонятно. Вот что за праздник и почему вокруг него столько шума? Почему он настолько важен? Или почему мы, может быть, придаем ему столь особое какое-то важное значение? Я вспоминаю апостола Павла и других апостолов, которые хотели или не хотели, оказывались в нестандартных ситуациях, когда не приходили их просто люди слушать, а когда они сами шли в общество, им нужно было донести истину. Истину, я проще выражусь, мировоззрение. Истину, которая должна помочь людям ответить на все сложные вопросы, которые у них рождаются или тайно, или явно. Например, как часто мы задаем вопрос, зачем я здесь, на земле? В чем смысл жизни? Мы, может быть, его не задаем, а если задавали, перестаем задавать, потому что нет ответов. А если есть какие-то ответы, которые нам не нравятся, мы не хотим их слушать об этом смысле жизни. И знаете, с чего все начинается? Я сам начинаю определять или давать эти утверждения, в чем смысл жизни. Так вот, в контексте нашего праздника, о котором мы сегодня говорим, нам нужно проделать ту же работу, для того, чтобы нам было понятно, что такое Пасха. Это не русское слово, даже не греческое слово. Оно не родилось в нашей культуре, оно с нашим этносом никаким образом не связано. Мы вошли в чье-то наследие, мы стали использовать эту терминологию, мы стали об этом говорить, оно стало каким-то образом нам близко. И все-все-все, вот как снежный ком, накатывается в нашей жизни таким образом, что мы думаем, что это все само собой разумеющееся. Друзья, вот с чего я хотел бы начать, с чего начинали апостолы, когда говорили «Бог царствует». Он создал этот мир. Нравится нам эволюция мудрого Дарвина, его определение видов, его теории, его изысканные какие-то пути или не нравится? Есть истина относительно этого вопроса, что этот мир создан Творцом, разумным существом. Следовательно, этот мир создан для определенных целей. Вот это главная цель. Чтобы все живое на небе и на земле от чистого сердца преклонялись пред этим Творцом. Я знаю, что наши сердца могут приходить в беспокойство от подобных утверждений, потому что мы цепляемся за другие принципы. Мы считаем, что жизнь должна вращаться исключительно вокруг нас. Если даже мы соглашаемся, что существует Бог, то это Бог как одна из планет, которая должна вращаться вокруг нас. И мы делаем этого Бога карманным Богом. Мы делаем щелчок и говорим, когда ему действовать. Или, может быть, мы делаем другой щелчок и говорим, когда он должен молчать. Вот где-то здесь мы изобретаем себе богов. Вот где-то в наших сердцах рождаются какие-то истины, наши собственные, где нет места истинному Богу Библии, настоящему Богу. Этот Бог, который создал этот мир, он создал по своим законам. Друзья, и физически, и духовно все должно работать на его условиях, не на наших. Нам пора к этому привыкнуть. Нам пора это принять. И нам пора это применять в нашей жизни. Ни один праздник не имеет никакого значения, если просто мы о нем поговорили, рассказали какие-то исторические факты, никакого применения, никакого сокрушения в своих грехах, никакого преклонения пред Богом, оно не имеет никакой ценности. Каждый раз, когда мы собираемся вместе и говорим о каких-то событиях, особенно когда это тематически касается праздника Пасхи или Рождества, или Троицы, или еще чего-то, нам нужно видеть чуть-чуть больше контекста. Нам нужно видеть немножечко под другим углом происходящее событие во Вселенной. Поскольку уж мы оказались с вами на Земле, мы должны признать, что в этом была воля Творца. Поскольку мы здесь путешествуем и направляемся, и время старит нас, и оно приближает, оно не такой, знаете, вот тихий свидетель о том, что ты медленно умираешь. Мы не хотим с этим соглашаться. Мы прячемся под разные макияжи, мы прячемся под разную одежду с одной целью – избежать этого ужасного приговора, что когда-то меня здесь не будет, когда-то я лично уйду в историю. Но вот вопросы – куда мы идем? Зачем мы здесь? Что будет с нами? Почему все так сложно устроено? Почему иногда кажется, что это все бессмысленно происходит, эта цепь, эта вереница событий, рождение одних, смерть других, и все без конца это происходит. Где мое место в этом? Или может быть гораздо проще? Мы на одном уровне с животными, которые один раз появились здесь и навсегда исчезнут. Без Божьего откровения нам не обойтись. Тот, кто создал нас, у него есть ответы для нас. Он один может сказать, почему мы такие с вами. Почему мы играем счастливых людей, когда на самом деле в сердцах своих чувствуем тоску, печаль, пустоту? Почему мы изображаем счастливых людей в то самое время, когда нетрудно самому себе признаться, что я глубоко несчастный человек? Почему мы думаем, что мы самодостаточные люди и пытаемся демонстрировать и заявлять всем, что это так? Когда, зная самих себя, мы знаем, насколько мы хрупкие и слабые, насколько мы ранимые, насколько мы изменчивые, насколько мы непостоянные. Бог знает нас, и у Него для нас есть ответы на эти вопросы. Но самый главный вопрос, который сегодня перед нами стоит, в каких отношениях мы с этим Богом? Готовы ли мы ко встрече с Ним? Да поможет нам Бог на основании Священного Писания увидеть эти пути, эти истины, чтобы Его Слово было благом для нас, чтобы оно изменяло нас. Те, кто уже изменен, чтобы оно укрепляло вас в вере, чтобы оно делало вашу жизнь более и более твердой и сильной и стабильной во Христе Иисусе, невзирая при этом ни на какие обстоятельства. Мы много проповедовали и говорили о Пасхе, мы неоднократно эту тему разбирали, она является одной из читаемой, часто проповедуемой, но кладезь Божьей мудрости заложен в этом событии, он неисчерпаем. Всегда можно находить и видеть в нем пути, и под разным углом смотреть и понимать, насколько Бог предназначил для своего народа, для читающих Писания, те истины, изменяющие их жизнь. Я предлагаю вам открыть сейчас книгу «Исход», 12 глава. Это как раз таки исторический аспект, когда началась Пасха, когда она появилась как понятие, и какое оно имело значение для тех людей. Более того, мы с вами рассмотрим, что это событие должно принести в нашу жизнь. Говоря о Пасхе, как оно должно влиять на нас? Исход, 12 глава, прочитаем с 1 по 13 стих. «Сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца, по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. И пусть съедят мясо его всею самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши. И ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Вот такая история, вот такое повеление о Пасхе. Вот такое утверждение Божье для израильского народа. Несколько слов о том, как израильский народ оказался в Египте. Говоря о замысле Бога, одна из величайших трагедий всего человечества, друзья, это наше отступление от Него. Это грехопадение. Наши первые с вами папа и мама, которых звали Адам и Ева, они избрали свой собственный путь, взбунтовавшись против Творца. Этот бунт выглядел следующим образом. Они сказали, что сами будут выбирать истину. Они сказали, что они не хотят быть зависимыми от Бога. Они сказали, что им не нужны никакие указы. Так не прописано было, но их действие именно об этом заявляло. Но Бог их предупреждал, что если вы совершите непослушание, вы навсегда будете отделены от Меня. Вас постигнет смерть. Вы будете конфликтовать друг с другом. Вы будете ненавидеть друг друга. Земля, которая сама собой дает вам плод, и наслаждаясь от этой жатвы, она с трудностью будет давать вам плод, и вы в поте лица будете зарабатывать себе на хлеб. Эта земля проклята из-за вас, и животный и растительный мир подвержены этому проклятию. И наша земля погрузилась во тьму. Тот Адам, который бесконечно любил свою жену, увидел в ней причину своих проблем. Тот Адам, который одно время наслаждался с Богом, подчинялся Ему, вдруг стал прятаться от Него, бежать от Него. Я хочу, чтобы, слушая об Адаме, мы видели в себе, что мы прямые потомки Адама, что мы наследники этих родителей. Сегодня Бог не вызывает у нас торжества. Мы не просыпаемся, и, естественно, не тянется наше сердце к тому, чтобы поклониться этому Богу. И мы с трудом настраиваем свою жизнь для того, чтобы быть верным Ему. Это не так-то просто. Израильский народ – это Божий ответ на то оскорбление, которое сделали ему люди. Бог сказал: «Я соберу себе народ, и внутри этого народа родится тот, кто снова восстановит наши взаимоотношения, кто прославит Меня, кто исполнит абсолютно, 100%, без всякого изъяна, волю Мою». И как в Адаме все люди умирают и находятся под проклятием, так всякий, кто будет находиться в этом новом Адаме, в Иисусе Христе, он будет находиться под благословением. Он будет находиться в лучах Божьей милости. И это Божье определение. Израильский народ волей Бога оказался в Египте. Он находился там 430 лет. Было время, когда им там было очень хорошо. Но менялись цари, менялись фараоны, менялись президенты местные. Разное отношение было к израильскому народу. Но к тому времени, когда родился Моисей, израильский народ был в настоящем рабстве. Их было настолько много, к тому моменту их было порядка где-то 2,5-3 миллионов человек. И живя на территории чужого государства, вот это этническое общество, которое превосходило, может быть, или равнялось могуществом, силой, количеством тех людей, оно вызывало опасность. И для того, чтобы с ними расправиться, их нужно было просто угнетать. Этих людей заставляли тяжело работать. В этих семьях нужно было убивать всех мальчиков рожденных, для того, чтобы прекратилось всякое умножение силы военной. Наступил момент, когда люди по-настоящему воззвали к Богу. когда люди по-настоящему сказали: «Господи, если Ты есть Тот, о Котором мы слышали от отцов наших, если Ты есть Бог сильный, спаси нас». Бог открылся Моисею и сказал: «Я вижу страдания народа моего. Я вижу скорбь его, вопль его, я вижу стенания его, я вижу тяжкие работы, я вижу угнетение со стороны египтян, и я иду избавить его». Слово «Пасха» по-еврейски «Песах» значит «пройти мимо». И в этом тексте это слово неоднократно встречается. То, что мы с вами читали, это завершение. Это последняя нота в Божьем действии на территории Египта. И Бог дал повеление израильтянам, чтобы они сделали и учредили праздник Пасхи, праздник избавления. В этой истории есть четыре образа, о которых мы с вами поговорим, которые ценны для израильтян, даже тех, кто сегодня пребывает в каком-то маловерии. Каждый год, каждую весну, собирая в своих семьях, они читают этот текст, они поют псалмы, они поклоняются Богу, они прославляют Бога Яхве, который избавил их однажды от руки египетской. К сожалению, на их лицах сегодня есть покрывало, которое мешает им увидеть в Иисусе Христе исполнение этого пророчества и этого обетования. Они до сих пор его ждут. На их столах стоит пустая тарелка с чашкой с вином для того, чтобы пришедший внезапно Мессия мог присоединиться к ним. Но он уже был, они его просто-напросто не разглядели. Мы же с вами празднуем Мессию, который был явлен в человеческом теле, жил среди учеников, среди людей, который был распят и воскрес. Поэтому, изучая эту историю, видя праздник этой Пасхи, те повеления, которые Бог дал, мы увидим в ней самих себя. Мы увидим исполнение этого пророчества в Новом Завете. Итак, с 3 по 8 стих мы не будем перечитывать. Вот установление Божье. Израильский народ должен был приготовить пасхальному столу ягненка. Что это за образ? Во-первых, это образ кровной жертвы. Бог определил, что любая жертва, которая может умилостивить Его лицо, она должна быть кровной. Открываем с вами, если вы быстро будете открывать библейские тексты, я просто не буду задерживаться, чтобы ждать. 9 глава послания к евреям. Мы прочитаем с 11 стиха. Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей, совершеннейшей скинией, нерукотворной, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, чтобы было чисто тело, то насколько больше кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Во-вторых, евреи должны были знать и понимать, принося в жертву Агнца, что это заместительная жертва. Кто-то проливает кровь вместо них. Новозаветный отрывок. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Прямиком ведет нас к личности Иисуса Христа. Иоанн, видя идущего Иисуса, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». Братья и сестры, я на этом хотел бы остановиться и немножечко поразмышлять вместе с вами. Пасха, которую учредил Христос, Бог для евреев, она была понятна им в перспективе того, что чтобы мне быть спасенным, вместо меня должен был кто-то пострадать. Мы читали с вами в этом утверждении, что люди должны были кисточкой макнуть в кровь и очень тщательно помазать косяки дверей. Для того, чтобы в определенное время, когда ангел-губитель будет проходить по всему Египту, вдруг нечаянно не заметил, что на дверях какого-то дома не окрашено, не окроплено кровью, чтобы там не было смерти. Вы представляете, с каким трепетом люди должны были этого ожидать? Я уверен, что не один раз они вскрыли вот этой кровью Агнца свои двери. Кто знает, в ночь вдруг кто-то не заметит. Никто не хотел умирать. И они понимали, вместо нас чья-то кровь будет гарантией нашего спасения. Если бы мы с вами подробно изучали эту тему и увидели учение всего Священного Писания, мы увидим, что Богу никогда не нравились жертвы овец, козлов, волов. Ему никогда не нравились эти звуки животных, когда их вели к храму, где священники просто приносили их в жертву, когда множество литров крови просто стекало по земле, и когда вся эта церемония вызывала у одних какие-то неприятные чувства, но они понимали, это необходимое действие. Это указывало людям на то, что вместо меня должен кто-то заплатить. Если нет, Бог может просто-напросто умертвить меня. Что касается Иисуса Христа, друзья, это тот Агнец, та Пасха, предложенная Богом вместо нас. Подумайте о себе. Пролистайте свою жизнь. Я не хочу искусственно вызывать у вас чувство вины или создавать какую-то атмосферу, чтобы вы согласились с тем, что вы не очень хороший человек. Вы знаете, самое ужасное, чтобы вы о себе сегодня заявили и сказали, это можно отнести к разряду лести. Потому что мы не знаем, насколько 100% мы испорченные ужасные существа в глазах Бога, который один знает, кто мы. Вот говоря о Боге, друзья, мы должны знать истину, кто Он. Мы должны видеть, насколько Его сердце исполнено ненавистью по отношению к греху. Если бы мы изучали достаточно глубоко Священное Писание, в этой связи мы бы увидели, и Писание об этом говорит, открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, которые подавляют истину неправдой. Что это значит? Со времен Адама до наших времен ничего не изменилось. Мы приходим в этот мир, и мы на белое говорим черное, а на черное говорим белое. На истину говорим, что это ложь. На важные ценности говорим, это ерунда. Говоря о Боге, мы говорим, это хороший дядька на небесах сидит, и ничего не будет. Если я до сих пор живу и грешу, и в церковь не хожу, и живу, как я хочу, и он со мной ничего не делает, значит, его нет. А если есть, значит, ему нравится моя жизнь. В чем проблема? Христианство – это ужасная религия, которая пугает людей адом. Это та религия, которая заставляет людей чувствовать себя некомфортно. Но это та религия, или то представление Бога, которое говорит истину, открывается гнев Божий. И вот это вот слово «гнев Божий» или понятие, оно несет в себе очень сильное эмоциональное состояние. Тот гнев ничем не сдерживаемый. Бог в любую секунду, в любое мгновение готов расквитаться с людьми, живущими на земле по своим ценностям и принципам. Изо дня в день, в массовом масштабе оскорбляющих Творца. Это не то же самое, если вы пустили к себе домой квартирантов, они потом поменяли все замки, закрылись там и сказали, мы тебя не знаем. Мы уже сделали ремонт, мы здесь царствуем. Когда такое подобное происходит, вы исполняетесь какими-то нехорошими чувствами по отношению к этим людям. Мало того, что вы их пустили, вы за них за квартиру платите. Вы помогаете, чтобы к ним поступала вода, электричество. Вы создаете им все условия. Они вас ненавидят. Они пользуются всем то, что вам принадлежит. Но это гораздо примитивная иллюстрация с тем, что есть на самом деле. Вот почему Бог исполнен гнева. И это не безобидный Бог. И это не иллюзорный Бог, который можно было бы каким-то образом подкупить, влиять на него, игнорировать, в темноте делать что-то, что он не знает, не видит, не понимает. Это Бог Библии. Кристально святой, кристально чистый, кристально мудрый. и никогда не меняющий своих правил. Все должно существовать исключительно на его условиях. Если хоть раз в жизни мы согрешили, мы попали в список людей, которых Бог ненавидит, против которых Божий гнев просто достигает какой-то своей кульминации. Писание говорит, неверующий в Иисуса Христа, на нем пребывает гнев Божий. Люди, которые живут вне Христа, вне Бога, ходящие своими путями, за вами наблюдает снайпер, который ждет просто приказ, конец ему. Это происходит мгновенно, это происходит безошибочно, это происходит из 100 случаев, без промахов. Гнев Божий пребывает на таких людях. Но нам такой Бог неизвестен. Мы изобретаем себе другого Бога. Нам пришла пасхальная открытка домой, в наш церковный офис. Вы знаете, я перечитываю, и я вижу, что там есть библейская тематика. Христос воскрес, и Бог любит этот мир. Кто будет препятствовать этой истине? Это правда, не так ли? Я представил себя, поставил себя на место неверующих людей, когда я читаю. Бог очень любит тебя, и Он так хочет, чтобы ты пришел. И так звучит, что весь смысл Божьего счастья заключается в том, чтобы ты выбрал Его и пришел к Нему. Потому что без тебя Ему так плохо. И вот приходите к нам и узнавайте о Боге. И вот там-то мы собираемся, и вот и еще что-то узнаете. Ни одной открытки никогда не видел. Гнев Божий пребывает на вас, если вы не уверуете. Почему философия это не принято в нашем обществе утверждать об этом? Почему человек, когда приходит в тяжелом состоянии физическом к врачу, и врач ему скажет, да ничего, мужичок, нормально все, все мы когда-то умрем. Съезди туда, ты там еще не был, ну вот съезди туда, возьми путевку перед смертью, хоть мир увидишь. Ну возьми там, вот это сделай, там ты в боулинге не был, а в бильярд не умеешь. Вот максимум, максимум зацепи от жизни все, чтобы ты хоть ничего не прозевал. Не расслабься. Это медвежья услуга. Это медвежья услуга. Мы льстим людям и сами себе. Мы приукрашиваем истину настолько, что мы не понимаем и не видим самой истины, которая приносит нам какую-то боль. Но Писание очень определенно и четко говорит, мы во грехах своих, и Бог ненавидит грех. Израильтяне были одними из них. У них были семьи, где ссорились, у них были семьи, где были разводы, у них были семьи, где убивали друг друга. Это были обычные люди. И Бог провозгласил, для того, чтобы подчиниться мне, чтобы вы остались живы, вам нужна заместительная жертва. Если нет, в вашем доме будет похорон. Если нет, в вашем доме будет траур, будет скорбь. Эта новозаветная мысль, она дублирует то, что было в Ветхом Завете. И Бог абсолютно с точностью исполняет то, что было в Ветхом Завете. Только гораздо серьезнее, гораздо глубже, гораздо во временном факторе значимее. Это не просто, что в нашем доме сегодня никто не умер, а это то, что моя душа навеки не попадет в ад. Братья и сестры, я всегда, может быть, я в каком-то смысле фантазер, но я всегда представляю тех людей, ушедших с нашей земли, наших соседей, наших одноклассников, знакомых, по разным причинам, которые ушли отсюда. Где они сейчас, что они чувствуют? Переживают ли они о Лиге чемпионов футбола, кто там выиграет, Англия или Франция, или наш украинский клуб какой-то? Это глупости. Есть одна истина. Если они прожили жизнь вне Бога и когда-то слышали о Нем, они бесконечно обречены страдать. И это та истина, которую открывает нам Библия. Знаете, о чем они мечтают? Хотя бы на минутку вернуться сюда. Пасть ниц пред Богом и сказать, прости меня за все мои грехи. Это единственная их мечта. Но знаете, что они постоянно видят перед своими глазами? Ты здесь навсегда. Ты отсюда никогда не выйдешь. Эти страдания, которые ждут тебя впереди, несравненно больше, которые сейчас ты испытываешь. Ты потерял твою возможность. Ты жил для себя. Ты был Богом в своих глазах. Ты оскорблял истинного Бога, ты обречен, ты ты справедливо наказан. Это реальность, и о ней нужно знать. Мы никогда по-настоящему не испытаем нужды ни в пасхальных праздниках, ни в заместительной жертве, пока я серьезным образом на себе не испытаю, что я обречен. Вы можете сотни раз проезжать мимо больниц, поликлиник, кладбищ, смотреть, как люди, кто-то плачет, пока вы сами не окажетесь в этой очереди. Сильно вы сострадаете тем бабушкам, которые с палочкой идут в поликлинику и часами в очереди отстаивают? Да особо говоря, нет. Почему? Потому что мы заняты своими делами. Но когда мы сами оказываемся в этой очереди, и мы понимаем, что мы не просто хотим справку взять, а что мне нужно исцеление моему организму, картина меняется. Друзья, но наша душа гораздо ценнее в Божьих глазах. И должна быть в наших глазах гораздо ценнее, чем наши тела. Мы бесконечные должники Божьи. Нет ни одного человека на земле, ни одной организации, которая напрямую бы решала с Богом вопросы. Господи, прости евреям, но все-таки твой народ. Ну что тебе дать или что сделать? Хочешь, мы вот так мировой порядок поменяем? Хочешь, мы войны прекратим хотя бы на год? Хочешь, мы вот это сделаем? Такой возможности не существует. Поэтому нам нужен посредник. Поэтому нам нужен исключительно представитель, лицо которого Бог примет, которому Он простирает скипетр и говорит: ты можешь быть в моем присутствии. Сами по себе мы потеряны. Вот эту потерянность должны были испытать израильтяне. Они понимали, что Бог не шутит, когда говорит. До этого они видели 9 казней. И Бог очень серьезно расправлялся с теми бунтарями, которые в самом начале сказали: кто такой Бог? Покажите мне его, чтобы мне его слушать. Фараоны мнили себя богами. И Бог говорит: вы увидите. Пасхальная история должна была быть явлена как для израильского народа, чтобы они торжествовали о великом Боге, так и для язычников, чтобы смирить их гордое сердце. Подумайте об Иисусе Христе, который захотел умереть вместо нас. У овцы или у козлов, тельцов не было возможности. Их просто выбирают из стад, им вскрывают горло, вытекает кровь, их сжигают, совершают над ними ритуалы, и на этом все. Это на время покрывало человеческие грехи. Но то, что произошло со Христом, это неописуемое событие. У него не было ни одной причины для того, чтобы ему умирать. У него не было ни одной причины для того, чтобы ему страдать. Ни одной причины. И страдать за кого? За нас с вами. Я сегодня, когда этот текст перечитывал, мне снова пришло на память вот та мысль, которую я иногда озвучиваю. Отдал бы я хотя бы одну почку свою за какого-нибудь алкоголика, который свою почку пропил, она у него не работает. Мог бы я стать таким хорошим донором, чтобы помочь кому-то, сделать какое-то добро? Могли бы вы это сделать вашему соседу, от которого семья убежала, которого с работы выгнали, никуда больше не берут, который шумит по ночам, там, притоны, и он обратился к вам: знаете, вот у меня такая проблема, могли бы вы помочь? Какой ответ? Сейчас. Зачем он нам нужен? Мы не можем дождаться, пока он сгинет, пока моя жизнь не войдет в нормальное русло. Он нам мешает. В Божьих глазах мы более падшие существа, чем мы друг другу даем какие-то определения. И он не просто стал нашим донором. Он не просто пришел помочь нам что-то рассказать. Одно то, что для Бога было унизительным — войти в человеческое тело и навеки обречь себя быть человеком, быть подобным ему. Более того, отдать жизнь. Это немыслимо, друзья. Это Евангелие. Это благая весть. Тот, кто исцелял людей, кто кормил людей, кто заботился о людях, кто приносил благо и счастье в каждый дом, везде, где он появлялся, однажды висел полностью обнаженный на кресте перед своей матерью, перед женщинами, перед учениками своими. Вы можете представить себе эту картину? Зачем? Во имя кого или ради кого? Сказано для того, чтобы вместо нас этот Агнец Божий взял преступления ваши и мои на себя. Как мы смотрим на Христа и что мы о нем говорим? Настолько привычно все. Настолько все обыденно. Христос добрый, мы плохие, Он умер. Все это как-то складно. Размышляйте об этом. И вы не будете равнодушно смотреть на Христа. Вы не будете просто так обыденно к этому событию относиться. Это Божья благодать. Все те, за кого не заплачена цена Христовой крови, остаются бесконечно потерянными грешниками, которым нужно будет держать ответ пред Богом. Вот почему Иоанн не просто как по радио, как диктор, который говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя мир. Он торжественно заявлял, это Агнец Божий, это триумфальное заявление. Потому что Иоанн входил в число тех людей, в которых он нуждался, чтобы его искупили. Во-вторых, с вами движемся по этому отрывку, вторая часть 8 стиха. Бог дал прообраз в этой пище, чтобы за столом люди ели пресный хлеб. Что это значит? Это образ чистоты, это образ отделенности. Другими словами, та булочка, которая будет у вас на столе, она должна быть без изюма внутри. Она не должна быть посыпана кунжутом. Тот хлеб, который вы будете кушать, каким-то образом вам нужно оттуда удалить дрожжи, чтобы это был пресный хлеб. И Бог учил израильтян той истине. Вы моя собственность. У вас не должно быть никакой примеси. Вы отделены от этих египтян. Я уже упомянул, что 430 лет израильтяне были с этим народом. Очень-очень много они переняли у них традиций, привычек, разных суеверий. Многие из них, я догадываюсь, могли соглашаться с тем, что существуют другие какие-то боги, управляющие мирами или влияющие, или отвечающие за сферу неба, земли, воды. Но тем не менее, Бог хотел их научить, что вы его собственность, вы отделены и вы чисты. Я хочу, чтобы мы обратились сейчас к отрывку 1 Коринфянам, 5 глава. Вы увидите, что я не придумываю, а это то отображение той истины, которую мы находим в Новом Завете. Святость, чистота и отделенность верующих людей в своих сердцах. С 6 по 8 стих, 5 глава 1 Коринфянам. Нечем вам хвалиться. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Когда мы говорим об этой отделенности, мы здесь видим, что Бог вершит суд над Египтом. Когда Моисей впервые подошел к фараону и сказал, «Опусти Божий народ для того, чтобы он поклонился мне, для того, чтобы этот народ соединился с Богом на его условиях». Мы знаем продолжение этой истории. Фараон воспрепятствовал и сказал, «Этого не будет, вы мне нужны, вы бесплатная рабочая сила». В этом образе, вкушая пресный хлеб, израильтяне должны были видеть, как свою отделенность, свою чистоту и суд Божий над Египтом и над египетскими богами. Я буквально три примера приведу из всего того, что предшествовало этим событиям. Например, в Египте назывался бог Хапи. Это бог Нила, бог, отвечающий за жизнь. Нил – это была главная артерия в Египте, где орошались поля, где люди пользовались водой, где люди добывали себе рыбу для пропитания. Когда перст Божий коснулся этого Бога, этот Нил стал кровью. Он не просто стал красный, он стал кровью. И вся эта жизнь, весь тот источник жизни, который был там, он моментально превратился в источник смерти. Помните Бог Ра? вот кто изучает историю, это Бог Солнца, Бог тепла и света. Египтяне свято в это верили. В имени Фараон есть это слово Ра, то есть сын Бога Солнца. И они понимали, что фараон это божественные существа. И они понимали, что их наследие излучает тепло и свет, и от них все зависит. В то же самое время мы видим, что Бог, когда вершил суд над этим миром, над египетским миром, 3 дня была густая тьма. Не было ни света, ни тепла. Эти боги были унижены и оскорблены Богом Яхве. Еще одна иллюстрация. У них был бог Мин и Изида. Это боги плодородия, боги, которые покровительствовали детей. А в честь этих богов приносились всевозможные жертвы. Они благодарили за рождение детей, за их здоровье и все, что с этим связано было. Но мы знаем, что Бог Яхве поразил в семье египтян каждого первенца. И они всегда обращались к своим богам. Их боги были бессильны. У меня вопрос ко всем нам. Какие сегодня боги есть в христианстве, которые вытесняют истинного Бога из нашей жизни? Какие боги влияют на нас? Что претендует на то, чтобы занять престол в нашем сердце, чтобы мы им поклонялись? Есть ли они? Думаю, что есть. Посмотрите то, что сейчас происходит с финансами во всем мире. Можете со мной не соглашаться, это мое определение. Я не видел ни откровения, нет у меня четких убеждений, что именно это так. Это мое наблюдение. Бог смеется над теми, для кого деньги были Богом. Бог унижает тех сегодня, разрушает все эти божества без всяких особых действий. Одним действием своего слова, своей воли вся мировая экономика пришла в упадок. Нам просто нужно быть внимательными к тому, что Бог делает в мире. Сколько богов сегодня есть в наших сердцах, в нашей жизни, которые мешают нам по-настоящему от всего сердца любить Бога и следовать Ему. Блаженны те люди, которые верят в истинного Бога, когда Бог не берется за то, чтобы подчищать в нашей жизни богов. Я хотел бы очень много говорить именно на эту тему. Я вижу, что у нас недостаточно времени, однако, продолжая эту мысль, говоря о том, что Бог дал израильтянам вкушать этот пресный хлеб, как знак того, что они отделены от мира, как знак того, что они должны быть святы, как знак того, что Бог будет вершить суд над неверующими людьми. Это должно было быть провозглашением Божьей славы. Давайте мы вернемся к тексту книги Исход, 18 глава, с 10 стиха. «Сказал Иофор», Иофор это был тесть Моисея, это был языческий священник, который не очень-то глубоко понимал Бога Яхве, но посмотрите, что он сказал после всех событий, когда Бог произвел суд. «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, паче или наиболее всех богов, в том самом, о чем они превозносились над израильтянами». Это событие об избавлении должно было принести распространяющую славу о Божьем могуществе. Еще одна иллюстрация. В книге Иисуса Навина, когда израильский народ шел по пустыне, и они достигали этих пределов, когда разведчики пришли в семью блудницы Раав, помните, ее свидетельство. Сердца всего общества пришли в трепет и в страх и в панику, потому что мы слышали о великих делах Бога Яхве, который расправился с египтянами и который делал великие чудеса в пустыне. Послание к римлянам, пасхальная мысль, но которую Павел озвучивает для христиан, обратившихся из Рима. Он пишет, цитируя о фараоне, «Для того самого я поставил тебя, чтобы над тобой показать всю силу свою и славу свою». Еще один отрывок. Агнец Божий, Иисус Христос, который прожил свято и безгрешно, в конце своей жизни, в последней молитве, когда он молился Отцу своему, вы найдете эту молитву в 17 главе Евангелия от Иоанна, он говорит, «Отец, я прославил тебя». Я прославил Тебя и совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Теперь Ты прославь меня у себя. Вы знаете, самое великое дело, которое Бог преследует, это собственную славу. И если вы чувствуете в данный момент, что это выглядит очень эгоистично, значит, наша внутренность претендует на то, чтобы нас славили. Понимаете, о чем я говорю? Бог ничего никогда не преследует, кроме единственной цели, чтобы была явлена Его слава. Даже наше спасение, оно не ради нас сделано. Оно сделано для того, чтобы прославился Сын Божий Иисус Христос. Чтобы был прославлен Отец в Своей доброте, который отдал Своего Сына. Чтобы всякий спасенный бесконечно славил Бога. В этом Его цель. Поэтому, вкушая пресный хлеб, или сейчас, когда мы вкушаем на вечере Господней хлеб, символизирующий тело Иисуса Христа, это символ нашего отделения от этого мира. Это символ нашей чистоты во Христе Иисусе. И это провозглашение Божьей славы. Ради этого нам нужно жить. Идем дальше. 8 стих. Конец всего. Мы видим, что на столе, кроме пресного хлеба, кроме вина, которое должно было быть, символизируя кровь Агнца, должны были быть горькие травы. Я думаю, вы догадываетесь, почему символ горьких трав должен как атрибут присутствовать на столе. Кто мог бы сказать, что оно должно было обозначать, что обозначает сейчас у израильтян горькие травы? Горькие травы – это вечное и постоянное напоминание о той жизни, которая была горькой, находясь в рабстве. Вот что примечательно и интересно. Люди могут бездумно иметь пресный хлеб, горькие травы, вино, но этому никогда не придавать значения. Когда Христос жил среди евреев, когда Он однажды им заявил, что «познаете истину, и истина сделает вас свободными», помните реакцию этих людей, которые слышали, как они откликнулись? Это очень сильно их возмутило и оскорбило. Вот их слова. «Мы никогда никому не были рабами. Мы семя Авраамова». Ответ Христа был более проницательным и серьезным. Он сказал, «Всякий делающий грех есть раб греха». Давайте мы здесь с вами поразмышляем, говоря о Пасхе. Я понимаю, что многие люди, я не хочу говорить в частности о нашей общине, многие люди, которые попадают в церкви, их случайно сквозняком сюда заносят. По разным причинам, по разным мотивациям. Кто-то невесту приходит искать, кто-то жениха, кто-то работу, кто-то общество не пьющих, не курящих, кто-то общество, где более-менее говорят о каких-то стандартах нравственности. И вот разные есть вещи. И люди потом привыкают к этой субкультуре, говорят, это моя церковь. И чтобы быть частью этой церкви, понимают, что да, нужно принять крещение, нужно вот где-то участвовать в организационных каких-то вопросах, там домашняя группа или еще что-то. Но внутри люди никогда не переживали состояние глубокой потерянности и глубокого осознания рабства. Говоря о Пасхе как избавлении, о том, что должно пройти мимо в определенный день суда. Самое первое, я уже как-то об этом говорил, что наша точка соприкосновения с Богом – это грех. Это ненависть ко греху. Только Бог может вложить в наши сердца такое состояние, что мы просто-напросто на определенном этапе будем ненавидеть себя. Мы будем понимать, что я самое ужасное существо. Мы будем осознавать, что моя жизнь не имеет никакого смысла до тех пор, пока Бог не спасет меня. Вы знаете, почему Христа, о котором мы говорим, что Он был благ, добр, никогда не нарушал этики, Он всегда был аккуратен, никогда не пытался оскорбить человека. Почему Его после проповеди выгоняли из синагог? Что Он такого говорил, что заслуживал того, что Его просто гнали? Просто брал Писание. И Он говорит, я пришел, чтобы отпустить измученных на свободу, чтобы дать рабам избавление. Реакция людей была следующей. Говоря эти слова, ты намекаешь на то, что мы рабы, что мы слепы духовно, что мы не состоялись в жизни. Нам такие проповедники не нужны. Нам нужны те, которые будут чесать не против шерсти, а по шерсти, которые будут угождать нашему слуху. Самая главная проблема, друзья, это проблема честной оценки наших сердец. Нет никого, кроме нас самих, кто так сильно льстит. Это происходит по той причине, что мы находим людей, которые живут хуже нас. И мы сами за счет их жизни просто сами себя возвышаем. Вот почему Христос, находясь в обществе приличных людей, которые были уверены о себе, очень часто слышал подобную реакцию и видел подобное проявление их действий. Мы никогда никому не были рабами. Сегодня без осознания того, что без Бога мы ничего не значим, и наша жизнь не имеет никакого смысла, кем бы вы ни были, как бы к вам люди ни относились, на какой бы машине вы ни ездили, какой бы титул у вас ни был, какие бы погоны вы ни носили, для Бога это ровным счетом ничего не значит. Ему значит абсолютно другая вещь – состояние вашего сердца пред Ним, ваш характер. Осознание Пасхи – это осознание себя грешниками, осознание горькой жизни. Давайте продвигаться дальше. 11 стих, он будет у нас последним стихом. Очень забавно должна была выглядеть эта церемония вкушения пищи. Послушайте. «Ешьте его так», то есть эту пасхальную трапезу, «пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Это символ того, что израильтяне должны были в любую минуту, в любое мгновение, как только услышат команду, с поспешностью уйти из Египта, уйти из своих домов. Спустя некоторое время Моисей предложит им иллюстрацию о жене Лота, о той женщине, которая почти была спасена, но не до конца, чей дом, чье сердце, вернее, чье имущество, или которое имущество было вот здесь глубоко там. И она очень сильно скорбела о том, когда видела, что Бог сжигает то, что было нажито непосильным трудом за многие-многие годы. Может быть, мы с вами соглашаемся с этими истинами. Давайте посмотрим практически на нашу жизнь. Если бы вы точно знали, что сегодня последний день вашей жизни, как бы вы провели этот день? Если бы вы знали, если бы мы знали, что нам остается жить неделю, как бы мы прожили эту неделю здесь? Как бы мы смотрели на то имущество, которое есть у нас? Если бы мы услышали другую команду от Бога, что нам нужно куда-то перебраться, как должны были евреи это сделать. Вот почему, когда Христос говорит о последних днях перед Его пришествием, когда Он будет совершать суд, всякий, находящийся на поле, не иди домой, ничего не бери. Всякий, кто находится на крыше дома своего, занят какими-то работами или отдыхом, не спускайся, не бери ни паспорт, ни драгоценностей, ни документов, ни часов, ни, абсолютно ничего. Это тебе не пригодится. В этот день вскроются человеческие сердца, потому что захочется забрать то, что нажито непосильным трудом, то, что так сильно греет душу. Этот символ еды с поспешностью израильтянам указывал на одно событие. Будьте всегда готовы покинуть ту территорию, которая вам не принадлежит. Помните Авраама, о котором сказано, что он считал себя человеком, который пришелец, который знал, что он пришел в этот мир, и он должен уйти. И он понимал, что он не может пускать корни в этот мир. Это образ, друзья, для нас с вами. Вот почему я задаю эти вопросы относительно той реакции, что было бы, как бы мы чувствовали, как бы мы провели последний день жизни, если бы мы четко знали, что он последний. Что удерживает нас здесь? Что является таким, без чего мы здесь на земле жить не можем? Давайте мы с вами обратимся к посланию к евреям, 11 глава, с 9 стиха. Верою Авраам обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, потому что он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. С 13 стиха. «Все они умерли в вере, не получив обещаний, только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Несколько последних вопросов. Есть у вас тот, кто заплатил за вас все ваши долги? Есть ли тот агнец, на которого вы можете уповать, который представит все ваши дела в день суда и решит все ваши вопросы? Отделены ли вы практической жизнью от этого мира, что вы можете, как доказательство того, что вы собственность Бога, заявить о себе, что вы святы, отделены, бесквасны, вы не живете по стандартам и принципам этого мира? Испытывали ли вы когда-нибудь тяжесть и бремя греха в своей жизни, которое привело вас к ногам Христа, где вы могли отдать Ему свою боль и свою тяжесть? Испытываете вы чуждость к этому миру, в котором вы живете? Я не имею в виду к природе, я не имею в виду к людям, к ценностям этого мира, к его стандартам и шаблонам. Мечтаете ли вы о встрече с Иисусом Христом? Ответьте на эти вопросы. От них зависит наша будущность. Будет день, друзья, я повторюсь снова и снова, когда не просто ангел будет проходить по земле, когда сам Сын Божий соберет все человечество и поставит его пред лицом своим. У Него одного есть способность проникать и видеть наши сердца, омыты ли они кровью Его или нет. И тогда Он определит, кому в какую сторону стать, слева от Него или справа. Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос нашего спасения и нашего торжества. Я знаю, что многие из вас счастливые люди. Я знаю, что многие из вас однажды прошли весь этот этап, о котором мы читали, что вы сокрушили свое сердце пред Богом, и Он спас вас. Вы больше всего на свете любите Иисуса Христа. И для вас смерть не страшна. И вы посвятили свою жизнь Иисусу Христу. И вы отдали свое сердце и все, что у вас есть для того, чтобы прославлять Его. Я понимаю, что подобные праздники для вас имеют особый смысл, глубокий смысл, вечный смысл. Никогда не забывайте то, что сделал для нас Мессия Христос. Всегда находите слова благодарности Богу, который искупил вас. Я точно так же знаю, что есть люди, которые с некоторым пренебрежением могут относиться к Богу, могут играть с Ним, могут делать вид, что это их не касается. Друзья, Бог не один из нас. Он не человек и не сын человеческий, чтобы Ему в чем-то не понимать. Он великий Бог. Всякий новый день нашей жизни предназначен для того, чтобы нам отдать Ему свое сердце. Мы сейчас будем молиться Богу. Я хотел бы, чтобы в своих молитвах верующие люди славили и благодарили Его. Неверующие люди могли повторить или использовать молитву, обращенную к Богу во спасение своей души. Давайте, друзья, встанем для молитвы.